Канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Как видите, сегодня мы в гостях. И большое спасибо говорим Максиму Курникову, который приютил ключевые события на этой неделе в берлинской студии. Собственно, Макс один из сегодняшних экспертов. Привет. И
привет.
Александра Прокопенко, эксперт центра Карнеги. Саш, привет.
Привет.
Сегодня обсуждаем ключевые события. Кажется, что, с одной стороны, ничего особо не произошло сенсационного, потому что выступление Владимира Путина было довольно скучным и бессодержательным. С другой стороны, в общем, кажется, ничего другого люди особо и не обсуждают. Ну, разве что вопрос, где Алексей Навальный. Как гости и эксперты программы видят это, обсудим прямо сейчас. Напомню только, что будет здорово подписаться на канал, поставить лайк, поделиться этим видео. В общем, вы все сами знаете. А теперь к ключевым событиям. Кто-то чего-то вообще ждал от выступления Владимира Путина в этом странном комбинированном формате пресс-конференции прямой линии, Саш?
Я ждала некоторых раздач денег населению, потому что традиционно перед выборами Владимир Путин раздавал какие-нибудь дополнительные выплаты, давал что-нибудь на детей, выделял деньги на каких-нибудь ветеранов и другие категории населения, которые считаются мало обеспеченными и которых, ну, в общем, неплохо бы было подмаслить и пригласить таким образом проголосовать за президента, поправки в Конституцию или еще что-то. И с некоторым удивлением обнаружила, что Владимир Путин воздержался от раздачи денег. У этого может быть несколько причин. Первое, что, возможно, приберегли на будущее какие-то дополнительные стимулы, чтобы пригнать россиян на избирательные участки в марте 2024 года. Или второе, денег нет, но я во второе верю меньше, в первое верю больше. А так, мне кажется, что линия была скучновата, потому что она была адресована не нам.
Ну, можно подумать, она когда-нибудь была адресована нам.
Ну, все-таки, вот я сколько себя помню, а я все-таки проработала 8 лет в кремлевском правительственном пуле и освещала достаточное количество и пресс-конференций, и прямых линий. Это немножко формат раньше, ну, то есть формат же раньше различался. Если раньше это было такое, прямая линия – это контактный зоопарк, то есть Путина подносят к народу Российской Федерации, и он, значит, с этим народом как-то взаимодействует.
На лопате, как блины протягивают.
Или, нет, или его скорее вот ФСОшник такой, Дюмин, значит, держит Путина за талию, народ через решетку, и он, значит, протягивает к нему руки, они вот так вот пощупали друг друга. Ну, вот, как я говорю, как ламу в зоопарке. Вот. А пресс-конференция – это, ну, какое-то, мне кажется, с одной стороны, обязательное мероприятие, с другой стороны, это какое-то такое шоу было. Ну, помните же, костюмы, плакаты, вот это вот состязание, вот этот вот, вот такой вот парад то ли кринжа, то ли еще чего-то. Вот сейчас, ну, Путин сказал то, что он хотел сказать, как я считала, был достаточно явный месседж западным партнерам, которых он убеждал в том, что у него все хорошо, все в порядке, все идет по плану, у него хватит ресурсов перемалывать украинцев и западную военную технику еще столько, сколько ему хочется. Вот, и это как бы какая-то некоторая такая вот попытка изобразить, ну, в общем, то, как он видит ситуацию, и то, как она... Такая ли она на самом деле, вопрос дискуссионный, но вот он хочет, чтобы Россию видели спокойной, уверенной и полной ресурсов. Вот, поскольку картинка Путина, как верно замечали многие посылавшие вопросы, немножко расходится с реальностью, ну, будем смотреть, как это все.
Макс, у тебя были какие-то ожидания?
Никаких особенных ожиданий не было. Я, с одной стороны, соглашусь с Сашей, что действительно тут были совмещены два формата, которые раньше все-таки были разными. Они, многие путают их, но они действительно чем-то похожи, но все-таки это разные форматы. Мне кажется, что это совмещение, кстати, оно было сделано не в первый раз. Первый раз оно было во время ковида. Что-то подобное тоже они объединяли. Оно позволяет еще лучше держать режиссуру мероприятия, еще лучше контролировать, если вдруг даже какой-то вопрос там прорвется не такой. Потому что в любой момент от журналистов можно отобрать инициативу там на вот эти какие-нибудь включения, и все. И в этом смысле, если я что-то и ждал, если меня что-то интересовало, Это только какие западные журналисты туда попадут, кому из них дадут задать вопрос, и говорится, что там прозвучит, да, и вот какие-то, может быть, секунды, выйдет или не выйдет немножко из себя, или там потеряет хоть ненадолго контроль Путин, проговорится ли в чем-нибудь. В общем-то, интрига небольшая, откровенно говоря, уж совсем для гурманов, да, ну, то есть, на что это влияет? А в общем, по большому счету, ни на что. Может быть, чуть-чуть нам дает каких-то красок для понимания. Я, честно признаюсь, я не смотрел в этот раз ничего вчера. И, в общем, как-то раньше я, если пропускал, то я думал, ну, надо хотя бы где-то что-то нагнать. Что-то мне даже нет такого как-то потребности. Может быть, все-таки найдется время и что-то сделаю, но... То, что я видел, это, если говорить о проговорках, то, наверное, тоже на что обратил внимание Пархоменко. Сергей Борисович написал буквально следующее, что там, когда он говорил про эту журналистку Баязитову, да,
да,
что типа она же не позиционер какой-нибудь, чтобы ее там преследовали.
Чтобы на нее охотятся.
Да, чтобы на нее
там,
охотятся.
Да, это формулировка, действительно... на которую обратили внимание все. Это правда. Но это, пожалуй, был единственный момент, где... такой вот, ну, проскочило что-то искреннее, скажем так.
Вот-вот. Ну, на самом деле, как раз именно поэтому конференция, пресс-конференция, это было такое мероприятие не совсем бессмысленное, потому что туда действительно приходило довольно много журналистов, которые работают журналистами, а не кем-нибудь еще. Вот по поводу нарядов, я просто помню, как я на одну из этих пресс-конференций пришел, и там была девушка, по-моему, откуда-то из Краснодарского края или что-то такое, потому что у нее прямо на платье было написано «Краснодарский край». Вот, и вообще платье было такое очень сложно сочиненное, огромное, пышное. Сама она была не просто там с макияжем, а прям вот, знаете, ну как разрисованное
аквагрим.
Лицо. Да-да-да-да, вот это вот все. А учитывая, что это все с утра происходит, то есть мы проходим все эти ФСОшные проверки там сначала и так далее, я просто посмотрел на нее и подумал, господи, это же несколько часов сооружалась и рисовалась. А когда она спала? Спала ли она вообще последние сутки? То есть это же просто какой-то отдельный вид искусства.
А вопрос она задала?
Нет.
Все было зря.
Да, вопрос она не задала. Вот, но опять же, возвращаясь к составу тех, кто спрашивает, иногда получалось как-то что-то зацепить, какую-то хотя бы эмоцию, да, хотя бы должно что-то прозвучать. И то, что по большому счету очень много тем. Ведь как было раньше, смотрите, вот есть какая-то неудобная тема, все знают, что так или иначе она висит. Да? Закон Димы Яковлева, условно, да. И помните, тогда несколько журналистов, почти с десяток журналистов, задали этот вопрос.
Ну, ты, брат, вспомнил. Нет. Это когда было?
А вот на пресс-конференции, когда я задавал вопрос перед войной, несколько журналистов, двое или трое, спросили про войну с Украиной, так или иначе. И это тоже видно было, как ему это не нравится, как это раздражает. То, что в этот раз вообще не было поднято вопросов, например, о женах мобилизованных, вообще, а мобилизованных возвращать, не возвращать, это... Тоже показательный момент. Это говорит о выхолощенности даже этой, казалось бы, полностью контролируемой конструкции.
Ну, я с тобой согласна. И как раз если обсуждать темы, чего там ждали, не ждали, то для меня главной интригой было как раз то, как АПшечка использует тему родственников мобилизованных. Они использовали это как, там, не знаю, инструмент выдвижения Путина. Ну, условные, конечно, родственники мобилизованных, мы сейчас все это берем в кавычки, но тем не менее.
Да-да-да, выступают в движении через жогу.
Именно да, именно оно. Вот. Но на вчерашнем мероприятии тема мобилизованных и их семей прозвучала постольку поскольку в самом начале, когда спросили, будет ли вторая волна мобилизации, при этом, естественно, Путин не сказал, что первая не заканчивалась, повторил какие-то безумные цифры, которые постоянно транслирует Медведев про число добровольцев, и больше ничего. То есть то ли они не понимают, что с этим делать, то ли они выбрали самый простой и привычный вариант – игнорировать. Не знаю, Саша, у тебя какое впечатление?
Я скорее соглашусь. Мне тоже было интересно, как они будут отыгрывать тему жен мобилизованных, потому что я некоторое время назад специально следила за пабликами региональными, ну, региональных губернаторов, и совершенно очевидно, что это тема номер один. То есть россиян волновали три темы перед выборами. Первая – это удивительно, это где наши мальчики, когда будет ротация. И судя по его ответу, он сам не знает, когда будет ротация и будет ли она. Потому что для ротации, видимо, требуется какая-то, видимо, требуется мобилизация. Я не знаю просто, какова этапность. Вот они рекрутируют, он сообщил, что 480 тысяч контрактников они набрали. Как происходит дальше вот этот вот процесс? Ну, то есть они людей сразу как-то в учебку, потом на фронт, или это какими-то организованными партиями. Я не знаю просто, как это работает, не мое поле экспертизы. Но людей, но то, что мобилизованные не возвращаются, это факт. Вагнеровцы вернулись. Uh-huh. А зэки вернулись, отслужившие по полгода в Вагнере, они вернулись, а мобилизованные нет. Вторая тема, которая волновала россиян, это традиционно цены, и действительно инфляция у нас значительно выше прогнозов. И третья, это тоже вечная, бесконечная тема ЖКХ, которая, как бы, вот вопрос, сколько, 23 года Путину власти, 23 года вопрос не решается. Вот. Мне казалось, что они начнут в жен мобилизованных играть, ну, то есть не фейковых жен мобилизованных, а показывать, вот знаете, как у нее есть вот эта вот маргинализация протеста, когда те жены, которые как-то вот впрягаются за своих мужей, которые вот верните наших близких, они будут в публичном пространстве выставляться как некто, вот какие-то бунтари, наймите миты Запада, ну вот этот стандартный нарратив, да, что они не настоящие.
Уже звучит у всяких этих Z-гнид.
Помните, когда Курск затонул, как раз Путин буквально сказал, что типа наняли каких-то там девочек,
да,
изображали жен погибших подводников.
Что, скорее всего, вот будет что-то в этом, что-то подхожее, но, судя по всему, тема была проигнорирована, ну то есть тема была проигнорирована полностью, хотя... Ну, то есть это очень странным, мне кажется, политтехнологическим ходом, когда получается, что Путин как бы и выдвижение через Жогу, и все вот это вот особое внимание, если обратить... Я обратила внимание, что больше всего вопросов как раз задавали или военные, или представители вот этих вот аннексированных территорий, то есть новых регионов, которым россияне-то в целом не очень рады. Ну, так, по большому счету, Путин вчера сказал, что мы триллион уже потратили на новые территории, на аннексированные, это вообще-то 1,7 на встрече с главой Росфинмониторинга. Недавно всплыла цифра. Да.
Как смог.
Вот. Я хочу сказать, что такими бюджетами не может похвастаться ни один регион, ну, кроме Москвы, но это, понятно,
даже
отдельная
Чечня.
История. Чечне такое даже не снилось. Ну, то есть это как бы 2 годовых бюджета Псковской области. Исконной русской территории, вот. Ну, то есть такого нет нигде. Ну, в общем, вопросы задавали они, и Путин – это как бы президент вот этих вот новых территорий, новых людей, новых россиян, а старые тогда где и что. И вот это мне тоже очень сильно бросилось в глаза, кстати.
Ну, и если я правильно понимаю, по крайней мере, до меня не долетело. Если об этом и было сказано, то как-то не ярко. Тема выборов тоже, судя по всему, как-то не прозвучала.
Ну как, там вышел молодой человек, это, знаешь, это не тема выборов, но это тема правления. Потому что там вышел молодой человек из Магадана, который сказал, знаете, вот сколько я есть, столько вы президент. И я очень поддерживаю, что вы выдвигаетесь на 5-й срок.
Да, понятно.
Только вот, знаете, мне вот уже 22 года, и на меня больше льготы не распространяются на авиабилеты. Типа, можно что-то с этим сделать? И Путин ему говорит, а вы детей родите, и будут вам льготы.
Логично.
Это прям вот классика. Типа, а зачем вам машины, если дороги нет? Вот. То есть это как бы, если и звучало, то спасибо большое, что вы выдвигаетесь. Но в целом, да мне кажется, что Владимир Путин не то чтобы сильно стремится, ну как бы сильно... акцентирует внимание на том, что какая-то предвыборная кампания. Ну да, там есть какая-то активность. На такой завод поехали, на сякой завод поехали. Ну вот там Памфилова выступила, что будет голосование на оккупированных территориях. На каких оккупированных территориях? Вы не понимаете, где у вас границы этих оккупированных территорий. У вас карты, которые вы нарисовали, не совпадают с картами военных действий. Как это вообще все будет происходить?
Вообще, на самом деле, судя по всему, нас ждет довольно...
Через госуслуги.
Парадоксальная, парадоксальная история.
Прости, пожалуйста, у вас там батальон Ахмат вышки связи сбивает. Какие госуслуги? У вас интернета там не будет, даже в Белгородской области.
А ты как проверишь, как они там проголосовали?
Это другой вопрос.
Так вот, возвращаясь к тому, что нас, судя по всему, ждет, да, ну действительно, тема выборов только вскользь, да, получается, была, ее по большому счету не было, выборы скоро, так называемые выборы, да, на всякий случай я проговариваю, вы же понимаете, что никто это всерьез не воспринимает, но получается, что тема американской президентской кампании в российском медиаполе, в том числе в пропагандистском, заслонит тему выборов в марте.
Но там настоящие выборы, там выбирают, дело. Там но до сих так, пор непонятно, вот, о чем поговорить.
В этот раз они совпадают по времени буквально с разницей в месяц, если не меньше, да? И получается, что действительно до выборов в США все это пространство будет занято, и эти выборы, видимо, намеренно будут проводиться прямо совсем по какому-то такому тихому сценарию.
Ну, а что там привлекать внимание-то?
Мне кажется, что не совсем так. Я думаю, что Путин все-таки достаточно серьезно относится к выборам. Ну, в принципе, ко всем выборам относится серьезно, иначе... Ну, я не... Тут судя по тому, что рассказывают там мои собеседники из Москвы, что есть некоторое напряжение в системе, и вся вот эта вот... Что это не совсем игра была, когда вот были сливы, помните, недавно, что где он будет объявлять о выдвижении, угу. Как он будет объявлять, что все это не очень хорошо срежиссированное выдвижение через Жогу, это некоторое, как бы, что его скорее вынудили вот эти вот внутриполитехнологические истории, но он сам для себя, наверное, еще не решил, как он видит сам себя в этой кампании. И я подозреваю, что не довел это до своих, так сказать, подчиненных, поэтому там у Кириенко есть некое меню сценариев, что вот у нас там Путин, там, не знаю, там правитель, там властитель России, Путин всенародный дедушка, Путин мачо, или вот еще вот что-то, какие-то вот образы президента. Но поскольку сам президент еще не сказал ему, что я пойду вот по вот этому сценарию, вот оно вот вся вот эта вот многоголосица немножечко сбивает, подталкивает Путина. Ему это тоже не очень комфортно. Понятно, что есть уже спущенные цифры в регионы, с каким результатом он должен победить. Вот. Но я думаю, что... Ну, то есть, как бы мы еще увидим какой-то... То есть, какая-то кампания должна будет открыться.
Мне кажется, что такой типа путанный старт и типа невнятный старт тоже сознательная довольно штука. Хотя, может быть, мы тут рационализируем уже все, но... Травма 2011-2012 года, когда было громко объявлено о возвращении, и то, какое это вызвало реакцию в разных, в том числе самых лояльных кругах, мне кажется, их теперь заставляет это вбрасывать так кусками, а не вот так, как это было сделано Медведевым и Путиным торжественно при большом количестве народа.
Но, мне кажется, поддержку того, что нет какой-то определенности в выборе образа Путина, в пользу этого говорит и то, что не стали раздавать слонов. Нет подарков, нет вот этого, этих россыпи денег по регионам, ничего такого нет. Никаких новогодних чудес, никаких, значит, вот платье Золушки, щенок, а еще вот нам, пожалуйста, там спортзал откройте.
Я бы вообще обратила внимание, что не то, что не было подарков, а он даже спорил, он же извинился только за яйца, вот, что это сбой в работе правительства, хотя, ну, на самом деле не совсем. Вот, но, не было, но он как бы, когда ему говорят, что тарифы на ЖКХ растут, а пенсии нет, он перечислил, что тарифы, он говорит, тарифы не росли. Ну, это неправда, тарифы росли, два раза индексировали. Вот, в прошлом году. То есть в этом смысле он еще и спорит с людьми, угу. Со словами, что нет, это вы не правы, это вот...
Даже не с людьми, а с реальностью в некотором смысле.
Но, кстати, это вот, Саша, 100% и твоя тема, а довольно сложно спорить с реальными экономическими показателями. Ну, то есть можно много всего придумывать про идеологию, про, значит, Запад, Киев, внутренних врагов, но как бы цены в магазине – вещь упрямая. Зарплата, которую человек получает на руки, тоже вещь довольно конкретная. И здесь, конечно, в плане экономики нельзя назвать успехи Владимира Путина какими-то вообще успехами.
Ой, это моя любимая тема, и те высоты в очковтирательстве, которого достигли Кремль, правительство в его текущем состоянии, это же вопрос, как посмотреть. Мой любимый пример, его Путин часто использует, но вот впервые это прозвучало пару недель назад, когда его помощник Максим Орешкин дал интервью, кажется, «Московскому комсомольцу», где он сказал, что безработица 2,9% – это низкие цифры, никогда таких не было, и это замечательно. И, в принципе, он не соврал. Действительно, с точки зрения работника, можно предположить, что если у тебя вакансий больше, чем работников, то, соответственно, ну, не понравилось тебе у работодателя А. Ты говоришь, иди, работодатель, к черту, я пойду к работодателю Б. И переходишь дорогу к работодателю Б, и, в общем, не теряешь в деньгах, у тебя нет вот этого периода простоя, и человек чувствует себя типа уверенным в завтрашнем дне. Можно так это интерпретировать, а можно посмотреть правде в глаза и сказать, что как бы работать некому, что наличие большего количества вакансий, чем количество работников, говорит о том, что в экономике в буквальном смысле работать некому, и это значит, что если где-то возникнет какой-то дополнительный источник спроса, например, Китай захочет покупать российское что-нибудь. Вот, какой-нибудь товар какого-нибудь российского производства. Россия не сможет нарастить производство, потому что просто банально некому будет эти товары делать, и, соответственно, упустит часть там рынка, выручки и так далее. Соответственно, экономика не вырастет. На это можно смотреть вот так. Поэтому, собственно, наше правительство и Путин сам, они достигли величайших высот с точки зрения вот этого вот самого очковтирательства, потому что на самом деле 2,9 безработица – это прямо сигнал того, что все плохо, вот, а можно говорить, что нет, все на самом деле вот хорошо, как посмотреть. То же самое с ростом ВВП. 3,5% целевой показатель Путина, скорее всего, будет так и будет примерно плюс-минус. Но можно же не продолжать, что этот рост во многом обеспечен военными расходами, которые идут в непроизводительные сектора. Ну, производятся танки, бронемашины, боеприпасы, все это уничтожается на поле боя. Ну, то есть это не приносит никакой добавленной стоимости в экономику. С ценами история еще интереснее, потому что зарплаты растут, и вроде как человек, как бы вот когда он получает ему цифры на карточку, приходит большее. Вот, купить он может примерно то же самое на эти деньги, но поскольку в памяти откладывается та цифра, которая тебе пришла в смс-ке из банка, то кажется, что вот и жить-то стало получше. Вот, потом внезапно, ну, то есть, как бы цены же растут тоже, они растут не сразу, не фронтально по всем товарам, по широкому кругу товаров. Они где-то они растут, где-то уменьшаются. Поэтому всегда есть некоторый рассинхрон между тем, что между тем параметром инфляции, который называют условно там Росстат, и тем, что люди видят в магазинах, потому что люди в магазинах смотрят там, не знаю, на помидоры и курятина, а у Росстата это корзина там 400 или больше круг товаров, где они, понятно, там балансируют друг друга по-разному. И поэтому вот человек вроде как получает зарплату, вроде как потребляет, а потом вдруг внезапно он понимает, что у него яйца подорожали в два раза. Вот такие вот... Вот российские власти научились вот этими вот вещами играть.
Яйца появились, кстати, тоже на пресс-конференции. Но и это же как раз про ту часть, где контактный зоопарк. И
ты
это...
как человек, который стендапом занимался, оцени, как тебе умение Владимира Путина.
Я ужасно не люблю как раз вот это вот самое простое сведение к шутке ниже пояса. Ну, никто от этого, естественно, не удержался. И сегодня уже и Песков комментирует, и Володин комментирует. Опять, значит, они... И все вот это вот все как-то вот немножечко как будто бы двусмысленно. Только ситуация от этого в лучшую сторону не меняется. Можно хоть обшутиться, что за яйца одновременно держатся и Генпрокуратура, и Государственная Дума, и президент с правительством. Россияне от этого не то чтобы как-то будут сильно смеяться, потому что в магазин они продолжат ходить. И следить за ценами, видимо, тоже продолжат. И это как бы... к вопросу о разных реальностях у президента и у россиян.
Ну вот с яйцами-то там история следующая, что, во-первых, в цене на яйца существует ярко выраженная сезонность, а у нас сейчас сезон оливье, и можно до бесконечности спорить, класть ли в оливье яблочко, и кто делает с морковкой, и со свежими или с солеными огурцами, но яйца в оливье кладут все.
Это да. Это пожалуй, даже я не буду спорить. Здесь как бы не будем превращать этот эфир в обсуждение идеального рецепта оливье, сойдемся, что яйца кладут все.
Так же, как и... Еще один раз в году яйца делают, яйца сильно растут в цене на Пасху, тоже по понятным причинам. Вот. И сейчас там в цене на яйцо сложилась комбинация факторов. Первое – это сезонность, второе – это действительно немножечко повышенная инфляция по отношению к другим периодам, и дальше… То, что это реальность, и дальше начинает наступать та реальность, которая связана с, собственно, с войной.
Санкции.
Санкции и отсутствие вакцин, которыми колят курей, чтобы они неслись лучше. Часть вакцин прошли лицензирование, часть нет, самые массовые и доступные не прошли, поэтому их просто нет. Соответственно, производство яиц сократилось, а спрос вырос.
Там ведь еще, знаешь, как что раньше, курица или яйцо? То же самое можно спросить про вакцину, что раньше курица или вакцина или яйцо, потому что часть вакцин делаются как раз на яйце.
Естественно.
И когда у тебя дефицит, то...
И да. И последнее, и, пожалуй, самое главное и самое грустное, это то, что выросло потребление яиц, но потребление яиц выросло в связи с тем, что яйцо – это последний массовый источник животного белка для россиян. И это означает, что многим категориям стала недоступна условная курятина. Вот, то есть там как бы вот красное мясо, говядина, свинина, мясо птицы, субпродукты, и вот яйцо – последний животный белок. Дальше люди переключаются на углеводы чисто. Вот, а если выросло потребление яйца и снизилось потребление курицы, говорит о том, что люди просто не могут позволить себе курицу. Вот. И это тоже некоторое следствие как раз того, что зарплата растет, но и цены растут. И вот этот вот дисбаланс в том вот проявляется в том, что люди перестают себе позволять даже яйца.
Но опять же, если говорить о яйцах, которые стали самым раскрученным таким синонимом дефицита чего бы то ни было сегодня, как раз Саша упомянула про вакцины, но вакцины не только курам, но и людям не достаются, насколько я понимаю, во время прямой линии тоже об этом говорили, и как-то там сказали, ну, сбой какой-то. На самом деле это довольно большая история, из многих регионов приходит сообщение о том, что буквально все виды там, вакцинации остановились, и у людей, кто ответственно относится к прививкам, у них съезжает весь календарь прививок, какой только там может быть, а это, соответственно, такие последствия долгие, потому что если это не сделал, потом проходит какое-то время и так далее, и так далее. Те, кто люди взрослые, это одно, но с детьми это прям чувствуется. По крайней мере, по тем сообщениям, которые мы получаем.
Интересно, кстати, что у Путина либо он спорит, либо сбой. Ну, то есть, как бы он вообще ни при чем. Ну, такой, типа, какие ко мне претензии? Сбой, произошел сбой. Да, просто произошел какой-то сбой. Удивительный, конечно, человек. Это не новость, это такое происходит всегда. Просто мне кажется, что на вчерашнем мероприятии особенно заметно это было, что он спорит, отстаивает свою правоту, а если даже с чем-то соглашается, то валит это на сбой в чьей-то чужой работе, не своей. И как бы благодарные россияне продолжают принимать такой подход вполне себе.
Ну, вот Саша сказала по поводу того, для чего вообще, да, эта прямая линия, какое настроение в ней было, вот эта вот демонстрация спокойствия, уверенности и легитимности какой-то, в этом, наверное, и был главный смысл. И тут, наверное, можно присовокупить еще некоторые там события последних дней, недели, визит в разные арабские страны. Это действительно воспринимается как, типа, ну, все хорошо. Смотрите, тут все хорошо, и международно все неплохо. И это такая демонстрация не только во внешний контур, даже не столько во внешний контур, сколько во внутренний. Что посмотрите, вот тут какие-то могут быть сомнения у кого-то, но у нас все хорошо. И надо сказать, что это съедается внешним контуром тоже неплохо. Мы видим, как воспринимают европейские политики, европейские эксперты ситуацию в России. Видимо, были какие-то завышенные ожидания, как должна начать качаться экономика или какая-то, какой-то такой политический базис у режима, он не закачался, как они себе это представляли, и они теперь представляют его как какой-то такой невероятный монолит, и как раз вот такие пресс-конференции производят на них тоже, в общем, закрепляющий этот эффект, ну, впечатления, конечно, хотя на самом деле социология, которую мы, да, тех команд, которым мы доверяем, которые с самого начала войны что-то замеряют, как раз показывают, что нет ничего этого, что вот эта демонстрация, а может быть, она и потому так и делается, чтобы переломить тренд.
Да, ну плюс еще эти разговоры последнего времени про здоровье и прочее, прочее. Вот вам, пожалуйста, живой, легитимный, да, с кхе-кхе, но без кхе-кхе не бывает уже много лет. Но...
кондиционеры шуруют, было сказано.
Но в остальном, так сказать, слухи о моей смерти сильно преувеличены. И другой вопрос. Я с тобой согласна. Это завышенное ожидание и требование какого-то немедленного результата. Как от введения санкций, так вот военной помощи Украине. Такое ощущение, что некоторые западные политики, они такие, типа, вот мы приняли решение, мы через две недели, вот у нас KPI такой, значит, к концу месяца ждем, пожалуйста, отчитайтесь. Говорю, типа, ребята, это так не работает. Это устроено несколько иначе. Особенно если мы говорим про экономику, такую большую, сложную, не очень стандартную, ну, в смысле, что она очень...
диверсифицированная.
Да. Спасибо, Саша. А экономику Российской Федерации, это, да, это нельзя вот так вот по щелчку, и даже за два года, наверное, нельзя. Другой вопрос, там, были они к этому готовы или не были, и насколько они последовательны в тех решениях, которые они принимают. Еще одна тема, я думаю, что мы к экономике, к Путину так или иначе будем возвращаться, тем более, что сегодня есть новости имени Александра Прокопенко. Центробанк специально к нашему эфиру решил поднять ключевую ставку. Важная тема, тема, которая, разумеется, никаким образом не прозвучала на пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина, но которую комментировал Дмитрий Песков уже дважды в одних и тех же словах. И это тема, которая касается Алексея Навального. Песков дважды сказал, что мы не хотим, не должны и не будем интересоваться судьбой осужденного. Любого. Конечно, тут хочется сказать, подождите, то есть когда вы вот этих маньяков выпускаете из тюрем, вы тоже не думаете об их судьбе? Как это вообще
думается? Потому что если бы они не думают ни о судьбе россиян, ни о судьбе маньяков и каннибалов, которые выпускают. Там как бы россияне с каннибалами сами разберутся.
Или каннибалы с россиянами.
И как, тут уж как повезет.
Но тем не менее, что происходит с Алексеем Навальным, неизвестно. И уже больше недели никто ничего о нем не знает. Была эта странная история с вбросом базы, что якобы его переводят в Москву. Это была одиночная какая-то штука и неподтвержденная никаким образом. Разумеется, немедленно разошлась, как это всегда работает. А, тем не менее,
где Алексей Навальный... Ну, потому что люди хотели хоть какую-то информацию, вот она хоть какая-то появилась.
Вот, но на самом деле никакой информации нет. То, что это происходит параллельно с выдвижением Путина и вот этими всеми мероприятиями, это совпадение или не думаю, Макс, ты как?
Я не знаю. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я только... Ну, из того, что я знаю, могу сказать следующее. Я встречался и разговаривал с Кирой Ярмаш, пресс-секретарем Навального. Она, ну, в общем, публичная информация, она это говорила и публично, поэтому, наверное, нет ничего страшного, если я скажу. Они сначала не хотели публичить эту информацию, но потом им пришлось публичить эту информацию, потому что ему стало плохо за несколько дней до того, как он пропал. Ему стало плохо настолько, что он упал или лег на пол, как-то так, да, мы можем это сформулировать, мы знаем, что ему делали капельницу. Это обычно происходит в местах лишения свободы, если действительно медперсонал понимает, что капельницу делать надо. Просто так ее вряд ли будут делать. Почему они об этом не говорили? Потому что, ну, в общем, Алексей не любит, когда начинают обсуждать его здоровье, вместо того, чтобы там обсуждать какие-то более важные вопросы, на его взгляд. И они сначала об этом не объявили, но когда он пропал, стало понятно, что это может быть связано. А может быть, не связано, а может быть, связано. И может быть, действительно, у него какое-то ухудшение здоровья, которое как бы настолько, в том числе, неожиданная для руководства там, колонии или, в принципе, тех, кто держит Навального в тюрьме, что они сами не поняли, как это публичить или не публичить и так далее. То есть это одна из версий. Другая версия – это вот то, что ты уже озвучила, что он может быть вывезен для каких-то следственных действий и так далее. Но еще раз скажу, вот вся информация, которая у нас была, она только то, что до. То, что после, никакой информации нет.
Да, это такая, конечно, удивительно чудовищная реальность и российской пенитенциарной системы, и в целом российской политической системы, когда человек может исчезнуть, и нет совершенно никакой возможности узнать, что с ним, до тех пор, пока в администрации президента, очевидно, не примут решение, что надо что-то сказать.
Да.
И это очень странная ситуация, при которой ты понимаешь, что ты не можешь молчать, и ты должен что-то сказать, и сказать, подождите, тут пропал Алексей Навальный, 10 дней никто о нем не слышал, не видел, не знает ничего, но мы не знаем, что с этим сделать.
Тут еще один момент, то, что он должен был появиться на заседании суда, а в итоге там не появлялся, и в какой-то момент суд запрашивает у ФСИНа, где заключенный Навальный, а ФСИН отвечает, а на территории Владимирской области его уже нет. Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, его вывезли, и действительно могли вывезти. Но с другой стороны, удивимся ли мы, если узнаем, что по каким-то причинам решено было соврать? Не удивимся, да, и это делает ситуацию...
Омский Минздрав нам много рассказывал в свое время.
Ну, скорее всего, может быть, нету повода у них это сделать, но с другой стороны, да.
Я не знаю, где Навальный, я хочу... как и все мы. Я хочу обратить внимание, что тема главного политзека и вообще оппозиции не прозвучала на пресс-конференции ни в каком виде. Ни в виде вопросов, которые выводятся на экраны, что лишний раз говорит об их премодерации. Ну, то есть вот к вопросу о том, что очень многие допускают острые вопросы, чтобы Путин их видел. Все вопросы достаточно модерируемой остроты, и вопросов про Навального и вообще про российскую оппозицию не было ни от журналистов, ни от ни в записи от россиян, ни на экранах. Вот, что удивительно, потому что, в принципе, предыдущие все годы Путин обычно, ну, в некотором смысле, от него и ждут, что он обозначит вот в этой вот политической палитре, в этой политической картине, где он, где с его точки зрения находится оппозиция и в каком она состоянии. То есть он обычно давал некоторые комментарии на этот счет.
Снисходительные такие.
Снисходительные, уничижительные, маргинализующие их, но в некотором смысле вообще эта тема, то есть это с точки зрения сигналинга, это очень важная тема для элит, для всех остальных, ну потому что нельзя же к Путину подойти и сказать, там, как мы выстраиваем нарратив в отношении, не знаю, уехавших. Кстати, тема уехавших тоже никак не звучала. Если,
На самом деле, по количеству неназванных тем, мне кажется, это рекордно. Обратите внимание, сколько мы всего перечисляем, то, что всеми обсуждается, да, в том в том числе и Z-пабликами, а этого ничего не было.
Не, ну а что, выйдет кто-то из элиты и скажет, скажите, как относиться к тому, что Абызову запросили такой срок? Ну, про Баязитову сказали.
Ну, да. Про Абызова, к вопросу про Абызова, он сам сказал, у него про Абызова не Саша Юношев спросил, а как бы он сам про Абызова он знает, соответственно, вероятно, и про других заключенных, скорее всего, вообще информация у него есть.
Саша, то, что ты говоришь, на самом деле отражает не только внутриполитическую картину, но и внешнеполитическую картину. По крайней мере, так говорят люди, которые там, да, на 20-30 лет старше нас, и которые застали тему политзаключенных в 70-х, 80-х.
Когда обмены были.
Они говорят, что сейчас совершенно другой градус разговора о политзаключенных, совершенно другой градус у европейских политиков. Тема политзаключенных всплывает третий, пятый, десятый, никак не первый, не второй. И это большое отличие от того, что было в советско-американских отношениях 70-х, 80-х годов. Тогда градус разговора
сейчас,
вокруг
политзаключенных... Война.
Нет, я же еще объяснений можно найти много, это правда так. Мы просто фиксируем, что другой градус разговора о политзаключенных, и эта тема действительно не присутствует, за исключением. Единственный, кто был упомянут, это Эван Гершкович был упомянут, ну, Пол Уилан, да, люди, которые, американские граждане, которые в российской тюрьме.
Обменный фонд слэш-заложники. Да. Ну да. В общем, да. Но прозвучала вот эта вот, уж я не знаю, сознательная или несознательная фраза про то, что она что, оппозиционный деятель, чтобы за ней охотиться. Это вполне себе сигнал. Что такое оппозиция? Люди, за которыми охотятся. Сигнал, который, я думаю, одинаково услышали и представители элиты, и оппозиционеры, и все, кто слушал ушами, кого интересует это.
Может быть и так, но, опять же, возвращаясь к теме Навального, я раньше слышала различные голоса о том, что Западу тоже, ну и Запад, в общем, как бы и здесь на Западе среди экспертного сообщества звучала тема, что было бы, наверное, как-то правильно начать переговоры с Россией, чтобы Навального как-то обменять и вызволить, тем более, что в советское время такие практики, это практиковалось. Но что-то я в последнее время ничего такого не слышала.
Во-первых, мы не знаем, сам Навальный этого хочет или не хочет.
Это правда.
Да? А во-вторых, наверное, надо сказать, что если и говорить о каком-то там варианте обмена, то тут есть кандидаты, которые больше связаны, скажем так, с какими-то странами Запада, хотя бы даже гражданством. И Владимир Карамурза, например, и Алсу, забыл ее фамилию, которая...
Курмашева,
да, которая работала на Радио Свободе, и которая сейчас тоже задержана, у которой и американское гражданство, в частности, есть. То есть есть люди, которые как будто бы, да, больше, более очевидно,
да, конечно,
скорее подходят на эту роль, а по поводу Навального, может быть, у него это каким-то образом там спрашивалось, но мы не знаем, как он к этому относится. Мы знаем, что Яшин точно говорит, заранее пишет. Ребята, если вы меня там собрались обменивать, знаете, я никуда не уеду. Вот это мы знаем.
Ну, да, другой вопрос. Кто-нибудь вообще спрашивает или не спрашивает?
Конечно,
хочешь ты или не хочешь? Я очень надеюсь, что мы все-таки, не знаю, ну, хоть какую-то информацию относительно местонахождения Алексея Навального сможем получить. Ну, правда, 10 дней – это уже очень много. И не знаю, как долго АП может тянуть. Ну, то есть я думаю, что, конечно, они всегда могут прикинуться ветошью. И вот эта универсальная фраза «мы тут ни при чем», это не наш мы. Вопрос. Это не
их
мы.
Их там нет. Нас там нет.
Да-да-да, хотели бы убить, убили. То есть весь набор этих фраз мы слышали, мы знаем. И повторю, совершенно непонятно, что в этой ситуации делать. И если там, условно, раньше Меркель могла позвонить Путину и сказать, вы что там совсем, что ли, опупели, то сейчас нет никакого
канала. Даже Макрон больше не звонит.
Никто. Да, про Макрона там все было сказано, что так, мне кажется, Макрон больше никогда в жизни не позвонит. Вот, поэтому, да, каналов связи нет, а председатель СИ что-то, я сомневаюсь, что будет интересоваться судьбой Алексея Навального.
Тем более,
него своих там
своих,
хватает.
Да. Не просто хватает, а даже побольше, наверное, чем
у него
России.
Прям регионами есть, в принципе, концлагеря.
Ну и опять же, если говорить как раз о СИ, если я правильно помню, то Китай сейчас на первом месте по количеству журналистов, которые были посажены в тюрьму.
Ну, в общем, там это скорее, если будет звонок, то чисто по обмену опытом.
Знаете, кстати, по поводу обмена опытом. Я встречался недавно с как раз китайскими журналистами, правозащитниками, диссидентами. И у них интересный взгляд на то, что происходит у нас в том числе. Они, например, считают, что иранский и российский режим гораздо более устойчивы, чем китайский.
Очень интересно.
Да, да, интересно, они в этом смысле марксисты, продолжают быть марксистами, и они говорят, что главный ресурс экономический, на котором стоит и Россия, и Иран, иранский и российский режим, это нефть. Это продажа нефти и других, значит, полезных ископаемых за рубеж. Это позволяет контролировать ключевую, довольно малыми силами, ключевую экономическую, значит, систему. И это позволяет режиму быть максимально устойчивым. А главный ресурс Китая – это его граждане, в том смысле рабочая сила. И поэтому китайский режим гораздо больше зависим от взаимоотношений, в том числе с этой рабочей силой, и с тем, как она меняется, как она воспринимает, и чего она хочет, самое главное. И в этом смысле устойчивость этой модели, она меньше, потому что нету единого источника, который бы вот так, как полезные ископаемые, обеспечивал бы ее экономическую, например, устойчивость. В случае сильного экономического кризиса эта модель менее выживаема, чем иранская и российская. Цитирую, что
очень
называется.
Любопытная концепция.
Это очень интересный взгляд на вещи.
Даже сказать можно остроумная.
А мне кажется, она очень вайбл, она очень жизнеспособная. Она, ну, то есть такая, она на модельном уровне, да, но у нее есть, ну, то тогда будет обратная сторона, что, так, что режим, который вынужден взаимодействовать с, ну, управлять таким количеством разнородной силы, угу. Пусть, понятно, мы объединяем рабочую силу вот этим макропонятием, то он будет значительно более изощренный с точки зрения взаимодействия с этим ресурсом. Вот. И, соответственно, он будет значительно более адаптивным к различным гибким. Ну, то есть он будет казаться ригидным, жестким, как угодно, но на самом деле это будет такое умение управлять сложностью. В отличие от классического Петра Стейта, когда ты, по сути, управляешь вещью. Это, кстати, очень интересное наблюдение.
Вопрос только, насколько это в масштабах всего Китая применимо к реальности. Ну, то есть, как бы это можно приложить к каким-то отдельным кусочкам китайских практик, китайской реальности, это совпадает, да. Но я не уверена, можно ли натянуть это на весь Китай.
И тут в студию должен был бы зайти Александр Габуев.
Да, пояснительную бригаду имени Александра Габуева.
Ну да, но пока его нет, попробую сказать, что тем не менее, что китайский режим, хоть и говорили, что он шатается из-за ковида, потому что Китай позже всего остального мира вышел из локдаунов, позже всего остального мира вышел из ограничений, потерял, судя по всему, тоже больше всех, чем остальной мир, по разным причинам, вот, но тем не менее режим по-прежнему устойчив. Вот, несмотря на достаточно серьезный шок от пандемии.
Ну, просто еще раз, что можно было бы отметить, это просто отчуждение каких-то реальных механизмов от экономической модели и, соответственно, вот влияние каких-то широких народных масс, что называется, на то, что происходит.
Еще две темы хочу с вами успеть обсудить. Одна такая чисто экономическая. Здесь пояснительную бригаду возглавляет Александр Прокопенко, как обычно. Вторая более гуманитарная, общественная. Думаю, вместе обсудим. Центробанк поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт до 16%. Все вроде как ожидаемо. Я так понимаю, никаких сенсаций, но тренд, так сказать, негативный.
Тренд не то, что негативный. Здесь, ну, Центральному банку ничего не оставалось, кроме как поднять ставку. И в профессиональной среде вопрос был, насколько ее поднимут. То есть на 1-процентный пункт, на 1,5 или на 2. Были голоса, которые ставили, что ставка вырастет еще больше. Здесь просто нужно... Я хочу подчеркнуть несколько важных вещей. Почему то есть такая ставка для Путина некомфортна, в том числе потому, что это реалити-чек, и когда российские власти говорят о том, что с российской экономикой все замечательно, хочется сказать, не может быть ничего замечательного, если у вас стоимость денег определяется двузначной величиной. Вот. Что такое ключевая ставка? Это стоимость денег в экономике. И если деньги стоят 16%, это значит, что очень дорого. Это значит, что экономика в перегреве, и это значит, что в ней полно каких-то дисбалансов, в ней все идет, что-то идет не так, что власти искусственным образом вынуждены охлаждать экономическую активность. Поэтому это вот тоже к вопросу о том, что нужно ли слушать правительство или Кремль. Нужно, конечно, но с оговорочками. Вот. Вторая важная оговорочка – это то, что, судя по всему, эта ставка с нами будет долго. И я хочу напомнить, что еще в 2014 году, когда ставку впервые подняли до 17% одномоментно, это казалось каким-то совершенно запредельным уровнем. Это очень много, это невероятно. У всех был шок, как мы так можем жить при такой высокой ключевой ставке. А здесь вот уже ты, Тань, говоришь, ничего, никаких сенсаций, все ожидали. То есть произошла нормализация не нормы. То есть нормализация дисбаланса. Все привыкают к нему, и это тоже как бы... Ну, то есть для меня, как для наблюдателя, это звоночек, что что-то плохое. Вот. И, конечно, третий важный момент, который не сильно рефлексируется людьми, а мне кажется, на нем очень нужно заострять внимание, это почему у нас такая ставка ключевая. Не потому, что Набиуллиной нравится или еще что-то, а потому что одной рукой правительство раздувает военные расходы, и никто не может сказать нет Путину, Шойгу и Герасимову, которые хотят тратить больше денег и больше людей в котле войны сжигать. Собственно, это одна история, а вторая история – это бесконечное льготное кредитование, в том числе льготная ипотека, столь полюбившаяся россиянами. И я не могу осуждать здесь людей, которые, собственно, жили, сначала стояли в очередях, ожидали, когда ветхое жилье расселят. Я напомню, что программа расселения ветхого жилья, она существует с первого срока Владимира Путина, и до сих пор существует.
Не то чтобы как-то значительные успехи достигнуты.
Это и есть стабильность, да. Вот. Собственно говоря, люди стали брать ипотеки. Проблема в том, что субсидируется ипотека, собственно, из бюджета. А откуда бюджет берет деньги? Из нефтяных поступлений, из наших налогов, в том числе, например, из НДС. То есть получается, что любой плательщик НДС в селе Светлое Томской области, все платят НДС в России, все, они субсидируют ипотеку для тех, кто может ее себе позволить, то есть для среднего класса. А поскольку в структуре среднего класса у нас произошли изменения, и если раньше основу среднего класса составляли предприниматели, люди креативных индустрий, айтишники, финансисты, то теперь существенную долю среднего класса по потреблению составляют силовики и другие получатели средств от государства, ну, то есть государственные иждивенцы. Грубо говоря, жители села в какой-нибудь области, платя НДС, оплачивают ипотеку военному, чекисту и московскому айтишнику. Вот это все то, что нужно знать про ключевую ставку и экономику Российской Федерации.
Ну, я и напомню, что вновь причинно-следственные связи у людей вряд ли в голове срабатывают. А если начнут что-то подозревать, то им Владимир Путин скажет: это сбой. Сбой такой, настолько сбой случайный, что уже все ждут, что ну, еще на процентик поднимут ставку. Ну, ничего.
Такой случайный сбой, что ставка, что двузначная ставка у нас с начала войны. И будет еще следующий год. Хотя и войны-то с точки зрения Владимира Путина никакой нет. Есть специальная военная операция.
Трехзначный курс был. Был трехзначный курс, который сейчас тоже опускают. Просто всеми возможными, да. Ключевая ставка стремится к курсу доллара.
Да.
Хорошее соревнование.
Я еще, знаешь, идти.
Так тоже можно посмотреть, да, наверное, так тоже можно сравнить. Ну что, одна цифра и другая цифра, вот мы нашли общий знаменатель для сравнения. Да. И да, можно и так. Я надеюсь, нас слушают наши коллеги из Кремля, потому что вот ловите идею.
Я совсем не с тем озвучивала это, чтобы эти люди придумывали, как еще пожонглировать цифрами. Хотя мне кажется, что они и без меня прекрасно умеют этими самыми цифрами жонглировать, и как бы я уверена, что, во-первых, мало кто следит за и задумывается, что такое ключевая ставка ЦБ, то есть вот средний класс, который предпринимательский средний класс, которого уже не очень много, он понимает, следит и, возможно, даже переживает.
А
где-то.
Почему, кстати говоря, Таня, ты думаешь, что их не очень много? А как раз предпринимательский средний класс, который многие из которых порывались уезжать, в итоге остались, потому что тот уровень дохода, который есть сейчас, не бывал у них раньше. Они как раз вот деньги хлынули, да, хлынули где-то рядом, они так или иначе до них доходят. Если у тебя была сеть каких-нибудь парикмахерских или там ноготочки делали, да, где-нибудь, то сейчас это как раз пользуется спросом, потому что жены мужей, которые уехали на фронт, ходят и, как говорится, пользуются всеми этими благами. У меня есть знакомые, которые рассказывают, что у них на работе происходит. Вот это на самом деле история с безработицей, она ведь не только на мужских профессиях, а на женских тоже. А знаете почему? А женщины стали уходить, заниматься детьми и так далее, потому что теперь мужья, например, на фронте, они получают какие-то деньги, которые раньше не получали, которые могли им только сниться. Они говорят, а зачем мы будем теперь здесь работать? Мы лучше будем вот так. И этот самый бизнес, да, он ведь делал несколько попыток, в том числе, как-то выехать. Но я думаю, что в бизнесе и среди чиновников, среди тех людей, которые там, вот, не поддерживают войну и так далее, у них примерно одни и те же мотивации не бросать это все. Первая мотивация, покажите нам историю успеха. Покажите, кто это так интересно уволился, или кто интересно так уехал, и у него все хорошо. Среди знакомых они много не находят. Потом включаются вот эти механизмы, а как я брошу своих людей? Там, будь ты чиновник, у которого есть подчиненные, будь ты предприниматель, у тебя включается механизм, вот я уеду. А вот люди, они в меня верили, они для меня старались. А как же я вот их, понимаешь, кину и так далее. То есть включаются механизмы, которые оправдывают нахождение себя в этих обстоятельствах. И более того, конечно, в том числе и оправдывают даже перед тем, кто против войны и так далее, что тот каким-то парадоксальным образом во время этой войны зарабатывает больше, чем то. Извините.
Все так, да, в общем, все так, но в целом, глобально на ситуацию в экономике, это не влияет.
Нет, с точки зрения как раз глобальной ситуации в экономике, она парадоксальна тем, что это плохо. Это отложенное плохо.
Да, то есть
это
будет потом плохо. Сейчас как раз как будто бы ничего.
С вот этими вот ипотеками, ведь с ипотеками же проблема в чем? Что все эти государственные иждивенцы пошли на рынок, взяли льготную ипотеку, которая субсидируется государством с одной стороны. Бюджет тратит все больше денег на субсидирование этих кредитов. Вот, потому что, несмотря на все меры по охлаждению, у строителей хорошее лобби, они ипотеку, они поднимут первый взнос, но они программы не сворачивают и не собираются сворачивать. И Путин вчера тоже ясно высказался, что не собираются сворачивать. Но проблема в том, что война рано или поздно закончится, и эти люди, которые получают повышенные выплаты от государства, будут получать их в меньшем объеме. И, соответственно, кредиты, которые они сейчас набрали, они обслуживать смогут с меньшим успехом. Либо, если война... государство не может бесконечно вести войну. Я, по крайней мере, не верю в новую столетнюю войну в Европе. Вот. Либо государство становится заложником и вынуждено вечно, бесконечно поддерживать вот этот вот повышенный уровень выплат участникам боевых действий и лицам, которые все это дело обслуживают. А, собственно, откуда возможности? Либо экономика должна расти какими-то невиданными темпами, чтобы производить тот объем налогов, который будет покрывать вот эти вот выплаты, либо это должны быть высокие цены на товары экспорта.
Ну, и мы видим, что выплаты, во-первых, не везде и не всегда.
Да.
И я думаю, что сбой будет повторяться. И с выплатами, это, кстати, те вопросы, которые звучали во время общения с Владимиром Путиным, про выплаты спрашивали. И про то, что, а вот почему вот у этих выплаты есть, а у тех выплат нет. И не то, чтобы Владимир Путин щедрую рукой там нараздавал денег. К вопросу, который ты озвучила с самого начала, почему денег нет или придерживают поближе к выборам.
Скоро узнаем, выборы скоро.
В общем, да, не так много осталось наблюдать за этим. Еще одна тема, которую предлагаю напоследок обсудить, она такая общественно-гуманитарная, но про уехавших. Сервис Литрес перестал продавать книги Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, до этого еще и АСТ, и «Читай город, буквоед». В общем, книг больше не будет.
Еще и Асе Казанцеву не дали выступить в двух магазинах.
Да. И Акунин попрощался с российской публикой. Он сейчас вот написал, что, ребят, вы, конечно, извините, но мои книги теперь будут продаваться на свободных территориях, вот, а не вот там вот у вас. И это к вопросу о том, какой сигнал подают уехавшим и элитам и прочим. Вот, пожалуйста, два писателя, чьи книги больше нельзя купить на территории Российской Федерации, просто потому, что это вот такие вот писатели, не нужны они нам. Вот это разделение, оно же чисто гуманитарное, гражданское. Насколько оно сейчас обострено, и будет ли оно дальше как-то обостряться, или это так, инициатива на местах, давайте мы вот здесь так вот с книжечками, но в целом не будем заострять на этом внимание.
Ну, если вопрос именно про разделение, то, мне кажется, это разделение, конечно, выгодно режиму, и он его пестует. реального этого разделения, оно, наверное, для кого-то есть, для кого-то в меньшей степени, но у меня в этом смысле был замечательный кейс. Я просто не могу называть человека, он в Москве живет, и мы с ним встретились здесь, в Европе. И я как-то думал, как с ним заговорить. Он сказал, что вот я слушаю там ваши эфиры и так далее. И я его спросил, говорю, ну и как мы, в общем, оторвались, не оторвались, насколько это актуально, вот вы там все время в России живете. Он первый раз выехал за вот эти два года. И он сказал, Максим, ну о чем вы говорите? После 2014 года как вот произошло какое-то, да, там разделение. Тут, говорит, я в Москве живу, но у меня абсолютное ощущение, что я там оторвался. А вот этого разделения среди тех, кто уехал там или остался, но при этом одного поля, я, говорит, не чувствую совсем. И я, в общем, тоже стараюсь смотреть с этой точки зрения. Иногда есть конфликты и там внутри, и здесь, да, внутри. Они часто проходят не по линии, на самом деле, уехал-остался, просто этим всегда легче объяснить, потому что это объяснение, которое лежит на поверхности. Но не факт, что оно ключевое в этой ситуации. А то, что власть будет пользоваться для того, чтобы разделить, ну, конечно. А в конце концов, власти невыгодно, что примерно по разным оценкам от 6-7 до 9 миллионов россиян являются ядерной аудиторией, то есть постоянной аудиторией уехавших медиа. Да? То есть уехало где-то около 70 медиа, и вот они обслуживают довольно большое количество россиян, целую страну европейскую, так, да, по охвату. Конечно же, это влияние вряд ли нравится российской власти, и, конечно же, оно в том числе с помощью вот этого механизма, типа отщепенцы, они уехали, они вас предали, они вас обманут, оно будет делать. В том числе вот такими знаковыми фигурами.
Да, но запрет книг – это что-то прям… Ну, а это же, по сути, запрет книг.
Да ничего нового в запретах книг нет, и книги запрещали и в более травоядное время, вон, вспомни, Лимонова запрещали… Вот,
в общем. «Голубое сало». Помнишь, что все началось на самом деле?
Да,
по большому счету, режим вот показал себя впервые, наверное, тогда,
да,
когда
да,
нашисты эти книги уничтожали.
Так что я бы не сказала, что это здесь что-то новенькое. Вот, скорее, то, о чем говорит Максим, про то, что мы что будут из уехавших рисовать предателей и тех, кто слово правды вам не скажет. Понятно, что. Ну, потому что книжки же вот иноагенты. Помните же, был вот этот шумиха, что их нужно как-то вот в каких-то обложках закрытых.
Да, да,
на
да,
самом
да.
деле в Москве все продается, все лежит без каких-то обложек, пометок,
если
и так
только
далее.
Не на какой-нибудь центральной улице, по которой там ходят или ездят власть.
Ну,
говорят, иногда они просто указывают на это.
Ну да, но как бы вот каких-то супер экстренных мер, типа там Баунова из-под полы или там Зыгоря из-под полы, никто так не делает. Все это можно купить вполне себе свободно. Еще там можно с Медузой, которые признаны нежелательными в России, обсудить, как у них, они же запустили издательство.
Но они в Россию это не возят, они в приложении это продают.
Ну, то есть, на самом деле...
И в этом смысле они как раз сделали заявление, что, типа, мы не будем возить в Россию, потому что это невозможно. И многие книжные магазины, распространители сказали, вы бы нас спросили, возможно или невозможно. Мы всех продаем.
Всех продаем, но теперь уже не всех.
Ну, это вот... Опять же, посмотрим, как это будет реализовываться.
Ну, вот поэтому я бы не сказала, что здесь что-то новенькое. Это тоже с точки зрения внутренних сигналов, это важная история внутрь по системе, особенно вот издательств и так далее, чтобы они считывали, куда ветер дует и как относиться к уехавшим, к оставшимся и так далее. С чисто рыночной точки зрения, освободит ли Акунин место на полке сборником Z-поэтов, которые, несмотря на все усилия Марго Симонян, так и не обрели коммерческой успешности? Ну, я думаю, что нет.
Спасибо большое. Программа «Ключевые события». Сегодня выездное заседание. Еще раз большое спасибо Максиму Курникову за то, что приютил. Александре Прокопенко огромное спасибо за то, что пояснила за ключевую ставку. И не только.
Это мы можем.
Спасибо всем, кто смотрел. Лайки, подписки. Ничего не забываем. Увидимся очень скоро. Пока.
Пока.